Сухожилия стали как полированные. Когти царапали подкладку кармана, и ты знал, что твоя удача с тобой. В иные дни все шло хорошо, и удавалось написать так, что ты видел этот край. Мог пройти через сосновые лесы просеку, а оттуда подняться на обрыв и окинуть взглядом холмы за излученное озеро. Случалось, кончик карандаша ломался в воронке точилки, и тогда ты открывал маленькое лезвие перочинного ножа, чтобы вычистить точилку, или же тщательно заострял карандаш острым лезвием, а затем продевал руку в пропитанный соленым потом ремни рюкзака, скидывал его, просовывал вторую руку и начинал спускаться к озеру, чувствуя под мокасинами сосновые иглы, а на спине тяжесть рюкзака. Но тут раздавался чей-то голос. «Привет, Хэм, чем-то ты занимаешься? Пишешь в кафе?» «Значит, удача ушла от тебя, и ты закрывал блокнот. Это худшее из всего, что могло случиться. И лучше было бы сдержаться, но в то время я не умел сдерживаться, и потому сказал, за каким чертом тебя принесло сюда, сукин ты сын? Если ты желаешь оригинальничать, это еще не дает тебе права ругаться. Убирайся отсюда вместе со своим паршивым длинным языком. Это кафе, у меня такое же право сидеть здесь, как у тебя. Катись себе в хижину, тут тебе нечего делать. О, Господи, да перестань валять дурака!» Теперь уже можно было высказаться напрямик, уповая на то, что он зашел сюда случайно, без всякой задней мысли, и вслед за ним не хлынет целый поток. Работать можно было бы и в других кафе, но до них было не близко, а это кафе стало моим родным домом. Я не хотел, чтобы меня выжили из Клозари де Лила. Надо было либо сопротивляться, либо отступать. Разумнее было бы отступить, но я начал злиться. «Слушай, такому подонку, как ты, все равно где торчать. С какой стати ты являешься именно сюда и поганишь приличное кафе? Я просто зашел выпить, что тут такого? У нас дома тебе бы дали выпить, а потом выбросили бы твой стакан». «А где это у вас дома? Похоже, это очаровательное место». Он сидел за соседним столиком, высокий, толстый, молодой человек в очках. Он уже успел заказать пиво. Я решил не обращать на него внимания и попробовал писать. Я написал две фразы. «Я ведь просто заговорил с тобой». Я не ответил и написал еще фразу. «Когда рассказ идет, и ты втянулся, его не так просто убить. Ты, видно, стал таким великим, что с тобой уже и поговорить нельзя». Я закончил абзац и перечитал его. Пока все шло хорошо, и я написал первое предложение следующего абзаца. «Ведь ты никогда не думаешь о других, а ведь у них тоже могут быть свои переживания». Всю жизнь мне приходилось выслушивать жалобы. Оказалось, что я могу не прекращать работу. Он мешал мне не больше любого другого шума. И уж во всяком случае меньше, чем Эзра, когда он учился играть на фаготе. «Вот, например, хочешь стать писателем, чувствуешь это всем своим существом, и все-таки ничего не получается». Я продолжал писать, и ко мне снова как будто вернулась удача. «Однажды это нахлынуло на тебя, как неудержимый поток, и с тех пор ты чувствуешь себя немым и глухим». «Уж лучше, чем глухим и болтливым», — подумал я и продолжал писать. Он разошелся вовсю, и его немыслимые изречения также гипнотизировали, как вопль доски, подвергающейся насилию на лесопилке. «Нас понесло в Грецию!» Я вдруг снова стал различать слова. Довольно долго я воспринимал его речь как бессвязный шум. Я уже перешагнул рубеж и мог отложить работу до завтра.
«Прости, и сильно вас понесло?»
«Не говори глупости», — сказал он. «Неужели ты не хочешь, чтобы я рассказал тебе, что было дальше?»
«Нет», — ответил я. Я захлопнул блокнот и сунул его в карман.
«И тебе не интересно, чем все кончилось?»
«Нет».
«И тебе не интересны жизнь и страдания других людей?»
«Только не твои».
«Ты свинья».
«Да».
«Я думал, ты поможешь мне, Хэм».
«Я бы с радостью пристрелил тебя».
«Правда?
Но это запрещено законом».
«А я бы для тебя сделал все, что угодно».
«Правда?»
«Конечно».
«Тогда держись подальше от этого кафе. Начни с этого». Я встал, подошел официант, и я расплатился.
«Можно я провожу тебя до лесопилки, Хэм?»
«Нет».
«Ну, тогда встретимся в другой раз?»
«Только не здесь».
«Ну, само собой разумеется», — сказал он. «Я же обещал».
«Что ты пишешь?» — спросил я. И сделал ошибку.
«Ну, стараюсь написать что-нибудь получше, так же, как и ты. Но это невероятно трудно. Если не получается, лучше не писать. Че ты хнычешь? Поезжай домой, найди работу. Хоть повесься, но только молчи. Ты никогда не сможешь писать. Зачем ты так говоришь? А ты когда-нибудь слышал, как ты говоришь? Но ведь мы же говорим о том, как писать».
«Тогда лучше не будем говорить».
«Ты просто жесток», — сказал он. «Все говорят, что ты жесток, бессердечен и самонадеян. Я всегда тебя защищал, но больше не стану».
«Ну вот, хорошо».
«Как ты можешь быть таким жестоким с людьми?»
«Не знаю», — сказал я.
«Послушай, раз ты не можешь писать,
Почему бы тебе не заняться критикой? А по-твоему, стоит? Это будет отлично, сказал я ему. Ты сможешь писать, когда тебе вздумается, и не придется мучиться, что тебя захватило, и ты останешься нем и глух. Тебя будут читать и уважать. И, по-твоему, из меня может выйти хороший критик? Ну, не знаю, хороший ли, но критиком ты стать можешь. Всегда найдутся люди, которые помогут тебе, а ты будешь помогать своим.
Кому это своим?
Ну, тем, с кем ты водишься.
Ах, этим. Так у них есть свои критики.
Ну, вовсе не обязательно критиковать книги, сказал я. Существуют ведь картины, пьесы, балет, кино.
А это звучит заманчиво, Хэм. От души благодарю тебя. Это так увлекательно.
И потом, это тоже творчество. Ну, творческая сторона, вероятно, несколько переоценивается. В конце концов, Бог сотворил мир всего за 6 дней, а на 7-й отдыхал. И ведь ничто не помешает мне одновременно заниматься творческой работой. Ничто на свете. Разве что требования, которые ты будешь предъявлять в своих критических статьях, окажутся слишком большими для тебя самого.
Да, они и будут большими, можешь не сомневаться.
А я и не сомневаюсь. Передо мной уже был критик, и я спросил, не хочет ли он выпить. И он согласился.
«Хэм», — сказал он,
и я понял, что теперь со мной говорит критик, так как в разговоре они ставят имя собеседника в начале предложения, а не в конце.
«Должен сказать, я нахожу твои рассказы немножко суховатыми».
«Очень жаль».
«Хэм, они слишком худосочны, слишком ощипаны».
«Это нехорошо».
«Хэм, они слишком сухи, худосочные, слишком ощипанные и слишком жилистые».
Я виновато нащупал в кармане кроличью лапку. Я постараюсь подкормить их немного.
«Но смотри, чтобы они не разжирели».
«Хэл», — сказал я, пробуя говорить как критик. «Я постараюсь не допустить этого».
«Рад, что наши мнения сходятся», — сказал он великодушно.
«Но ты не забудешь, что сюда нельзя приходить, когда я работаю?»
«Ну, разумеется, Хэм. Теперь у меня будет свое кафе».
«Ты очень любезен».
«Стараюсь», — сказал он.
«Было бы интересно и поучительно, если бы этот молодой человек стал известным критиком. Но он им не стал, хотя некоторое время на это очень надеялся. Я не думал, что он может прийти уже на следующий день, но рисковать не хотел и решил один день не ходить в Клозери. Поэтому на следующее утро я проснулся пораньше, прокипятил соски и бутылочки, приготовил молочную смесь, разлил ее по бутылочкам, дал одну мистеру Бамби и уселся работать за обеденным столом, пока все, кроме него, киса, нашего общего кота, и меня еще спали. Оба они вели себя тихо, и их общество было приятно, и мне работалось как никогда. В те дни можно было обойтись без чего угодно, даже без кроличьей лапки, но было приятно чувствовать ее в кармане. В кафе «Купол» с Пасхиным. Вечер был чудесный, я весь день напряженно работал, и теперь вышел из нашей квартиры над лесопилкой, прошел через двор мимо штабелей досок и бревен, захлопнул за собой калитку, перешел улицу, вошел в заднюю дверь булочной, где-то вкусно пахло свежеиспеченным хлебом, и вышел на бульвар Монпарнас. В булочной горел свет, смеркалось, и я пошел по темнеющей улице и задержался на открытой террасе ресторана «Тулузский негр», где наши салфетки в красную и белую клетку, продетые в деревянные кольца, лежали на специальном столике. Я прочитал лиловое меню, отпечатанное на мимеографе, и увидел дежурное блюдо — рагу из мяса и дичи с бобами. И уже от одного этого мне захотелось есть. Хозяин ресторана, господин Лавин, спросил, как мне работалось, и я ответил, что очень хорошо. Он сказал, что видел, как я писал на террасе Клозери де Лила рано утром, но не заговорил со мной, потому что я был поглощен работой. «У вас был вид человека, заблудившегося в тропическом лесу», — сказал он. «Когда я работаю, я как слепой кабан». «Но разве вы не были в тропическом лесу, месье?» «В зарослях», — ответил я. Я пошел дальше по улице, заглядывая в витрины и радуясь весеннему вечеру и идущим навстречу людям. В трех самых больших кафе сидели люди, которых я знал в лицо, и другие, с которыми я был знаком. Но вечером, когда зажигались огни, вокруг всегда было множество гораздо более симпатичных и совсем незнакомых мне людей, которые торопливо шли мимо в поисках места, где можно было бы выпить вдвоем, поужинать вдвоем, а потом любить друг друга. Люди в больших кафе, возможно, занимаются тем же, а, возможно, они сидят и пьют, разговаривают и любят только для того, чтобы их видели другие. Люди, которые мне нравились и с которыми я не был знаком, ходили в большие кафе, потому что там можно было затеряться, и на них никто не обращал внимания, и они могли побыть вдвоем. К тому же в те дни цены в больших кафе были дешевые, там подавали хорошее пиво, и аперитивы стоили недорого. Их цена была четко обозначена на блюдечках. В тот вечер мне приходили в голову такие вот здравые, но не слишком оригинальные мысли, и я чувствовал себя чрезвычайно добродетельным, потому что весь день хорошо и много работал, хоть и отчаянно хотелось поехать на скачки. Но в то время я не мог позволить себе посещать скачки, несмотря на то, что при старании всегда можно было кое-что выиграть. Тогда еще не применялись ни проверки слюны, ни другие методы, с помощью которых выявляют искусственно возбужденных лошадей, и допинг применялся чрезвычайно широко. Но рассчитывать шансы лошадей, получивших стимулирующие средства, определять их состояние еще в загоне и ставить последние деньги, полагаясь на наблюдения, граничащие с интуицией, все это едва ли может продвинуть молодого человека, имеющего жену и ребенка, в его занятиях литературой, которые требуют всех его сил и всего времени. С точки зрения любых норм мы по-прежнему были очень бедны. А я все еще, чтобы немного сэкономить, говорил жене, что приглашен на обед, а потом 2 часа гулял по Люксембургскому саду и, вернувшись, рассказывал ей, как великолепен был обед. Если не обедать, когда тебе 25, и ты сложен, как тяжеловес, голод становится нестерпимым. Но голод обостряет восприятие. И я заметил, что многие люди, о которых я писал, имели волчий аппетит, любили хорошо поесть и в подавляющем большинстве всегда были не прочь выпить. В ресторане «Тулузский негр» мы пили хороший когор, заказывали 1/4 бутылки, 1/2 бутылки, а то и целый графин, и обычно на 1/3 разбавляли вино водой. Дома над лесопилкой у нас было корсиканское вино, отличавшееся большой крепостью и низкой ценой. Это было подлинно корсиканское вино, и даже если его разбавить водой напополам, оно все же оставалось вином. В Париже в то время можно было неплохо жить на гроши, а периодически не обедая и совсем не покупая новой одежды, можно было иной раз и побаловать себя. Из селекта я сразу ушел, как только увидел там Гарольда Стирца, который наверняка заговорил бы о лошадях, а от этих животных я только что с чистой совестью и легким сердцем решил отречься навсегда. Исполненный в тот вечер сознание своей праведности, я прошел мимо всего набора завсегдатаев ротонды и, презрев порог и стадный инстинкт, перешел на другую сторону бульвара, где было кафе «Купол». В «Куполе» тоже было полно, но там сидели люди, которые хорошо поработали. Там сидели натурщицы, которые хорошо поработали, и художники, которые поработали до наступления темноты, и писатели, которые закончили дневной труд себе на горе или на радости, и пьяницы, и всякие любопытные личности. Некоторых я знал, а другие были просто так, реквизитом. Я прошел через зал и подсел к Пасхину, с которым были 2 сестры-натурщицы. Пасхин помахал мне, когда я еще стоял на тротуаре улицы Деламбра, размышляя, зайти выпить или нет. Пасхин был очень хороший художник, и он был пьян, целеустремленно и привычно пьян, но при этом сохранял полную ясность мысли. Обе натурщицы были молодые и хорошенькие. Одна смуглая брюнетка, маленькая, прекрасно сложенная, обманчиво хрупкая и порочная. Другая ребячливая и глупая, но очень красивая, недолговечной детской красотой. Ее фигура уступала фигуре сестры, она была какая-то очень худая, как, впрочем, и все той весной. «Добрая сестра и злая сестра», — сказал Пасхин. «У меня есть деньги, что будешь пить?» 1/2 кружки светлого», — сказал я официанту. «Выпей виски, у меня есть деньги. Я люблю пиво». «Если бы ты действительно любил пиво, ты бы сидел у липа». «Ты, наверное, работал?» «Да». «Двигается?» «Как будто». «Прекрасно, я рад. И тебе пока еще ничего не надоело?» «Нет». «Сколько тебе лет?» 25. Он посмотрел на темноволосую сестру и улыбнулся. «Ей это будет полезно. Наверное, с нее на сегодня хватит и вас». Она улыбнулась мне, приоткрыв губы. «Он распутник», — сказала она, — «но очень милый». «Ты можешь пойти с ней в студию». «Нельзя ли без свинства?» — сказала светловолосая сестра. «А тебя кто спрашивает?» — отрезал Пасхин. «Никто, захотела и сказала». «Будем чувствовать себя свободно», — сказал Пасхин. «Серьезный молодой писатель и доброжелательный, мудрый старый художник. И 2 молодые красивые девушки, у которых впереди вся жизнь». Так мы и сидели, и девушки прихлебывали из своих рюмок. Пасхин выпил еще 1 коньяк содовый, а я пил пиво. Но никто не чувствовал себя свободно, кроме Пасхина. Брюнетка то и дело меняла позу, выставляя себя на показ, поворачиваясь в профиль так, чтобы свет подчеркивал линию лица, и показывала мне обтянутую черным свитером грудь. Ее коротко постриженные волосы были черные и гладкие, как у восточных женщин. «Ты целый день позировала», — сказал ей Пасхин. «Тебе непременно надо демонстрировать этот свитер здесь, в кафе. Мне так нравится», — сказала она. «Ты похожа на яванскую куклу», — сказал он. «Не глазами», — сказала она. «Это не так просто. Ты похожа на бедную совращенную куклу». «Может быть», — сказала она, — «но зато живую. А тебе этого не скажешь». «Ну, это мы еще увидим». «Прекрасно», — сказала она. «Я люблю доказательства». «Тебе их было недостаточно сегодня?» «Ах, это», — сказала она и подставила лицо последним отблеском вечернего света. «Тебя просто возбуждала работа. Он влюблен в свои холсты», — сказала она мне. «Вечно какая-нибудь грязь. Ты хочешь, чтобы я писал тебе, платил тебе, спал с тобой, чтобы у меня была ясная голова и чтобы я еще был влюблен в тебя», — сказал Пасхин. «Ах ты, бедная куколка! Я вам нравлюсь, месье, не правда ли?» — спросила она. «Очень. Но вы слишком большой», — сказала она огорченно. «В постели все одного роста». «Неправда», — сказала ее сестра, и мне надоел этот разговор. «Послушай», — сказал Пасхин, — «если ты считаешь, что я влюблен в холсты, завтра я нарисую тебе акварелью». «Когда мы будем ужинать?» — спросила ее сестра. «И где?» «И вы с нами поужинаете?» — спросила брюнетка. «Нет, я иду ужинать со своей законной. Тогда же называли так, а теперь, говорят, моя постоянная». «Вы обязательно должны идти?» «Я должен и хочу». «Ну, тогда иди», — сказал Пасхин. «Да смотри, не влюбись в машинку». «Ну, в таком случае я стану писать карандашом». «Завтра акварель», — объявил он. «Ну, ладно, дети мои, я выпиваю еще рюмочку, и пойдем ужинать, куда вы захотите». «К викингу», — сказала брюнетка. «Именно», — поддержала ее сестра. «Ладно», — согласился Пасхин. «Спокойной ночи, молодой человек, приятных снов». «И вам того же». «Они не дают мне спать», — сказал он. «Я никогда не сплю. Усните сегодня». «После викинга?» Он ухмыльнулся, сдвинув шляпу на затылок. Он был больше похож на гуляку с Бродвея 90-х годов, чем на замечательного художника. И позже, когда он повесился, я любил вспоминать его таким, каким он был в тот вечер в куполе. Говорят, во всех нас заложены ростки того, что мы когда-нибудь сделаем в жизни. Но мне всегда казалось, что у тех, кто умеет шутить, ростки эти прикрыты лучшей почвой и более щедро удобрены. Эзра Паунд и его Белеспри. Эзра Паунд был всегда хорошим другом и всегда оказывал кому-то услуги. Его студия на Нотр-Дам-де-Шан, в которой он жил со своей женой Дороти, была так же бедна, как богата была студия Гертруды Стайн. Но в ней было много света и стояла печка, и стены были украшены картинами японских художников, знакомых Эзра. Все они у себя на родине были аристократами и носили длинные волосы. Когда они кланялись, их черные блестящие волосы падали вперед. Они произвели на меня большое впечатление, но картины мне их не нравились. Я их не понимал, хотя в них не было тайны. А когда я их понял, то остался к ним равнодушен. Очень жаль, но тут я ничего не мог поделать. А вот картины Дороти мне очень нравились, и сама Дороти, на мой взгляд, была очень красивая и прекрасно сложена. Еще мне нравилась голова из Эзры работы Гаде Бржески и все фотографии творения этого скульптора, который показывал мне Эзра и которые были в книге Эзры о нем. Кроме того, Эзре нравились картины Пикабе, но я тогда считал их никудышними. И еще мне не нравились картины Уиндхэма Льюиса, которые очень нравились Эзре. Ему нравились работы его друзей, что доказывало глубину его дружбы и самым губительным образом отражалось на его вкусе. Мы никогда не спорили об этих картинах, так как я помалкивал о том, что мне не нравилось. Я считал, что любовь к картинам или литературным произведениям друзей мало чем отличается от любви к семье, и, следовательно, критиковать их невежливо. Порой приходится немало вытерпеть, прежде чем начнешь критически отзываться о своих близких или родных жены. С плохими же художниками дело обстоит проще, потому что они, в отличие от близких, не могут сделать ничего страшного или ранить самое больное место. Плохих художников просто не надо смотреть. Но даже когда вы научитесь смотреть на близких и не слышать их, и не отвечать на их письма, все равно у них останется немало способов причинить зло. Эзра относился к людям с большей добротой и христианским милосердием, чем я. Его собственные произведения, если они ему удавались, были так хороши, а в своих заблуждениях он был так искренен и так упоен своими ошибками и добр к людям, что я всегда считал его своего рода святым. Он был, правда, крайне раздражителен, но ведь многие святые, наверное, были такими же. Эзра попросил, чтобы я научил его боксировать. И вот как-то вечером во время одного из таких уроков у Эзры в студии я и познакомился с Уиндхэмом Льюисом. Эзра начал боксировать совсем недавно, и мне было неприятно учить его в присутствии его знакомого, и я старался, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Однако это не очень получалось, потому что Эзер привык к приемам фехтования, а мне надо было научить его работать левой и выдвигать вперед левую ногу, а потом уже ставить параллельно ей правую. Это были самые элементарные приемы, но мне так и не удалось научить его хуку левой, а правильное положение правой было для него делом далекого будущего. Уэйнхэм Льюис носил широкополую черную шляпу, в которых обычно изображают обитателей латинского квартала, и был одет как персонаж из богемы. Лицо его напоминало мне лягушку, обыкновенную лягушку, для которой Париж оказался слишком большой лужей. В то время мы считали, что любой писатель или художник может одеваться в то, что у него есть, и для людей искусства не существует официальной формы. Льюис же был одет в мундир довоенного художника. На него было неловко смотреть, а он презрительно наблюдал, как я увертывался от левой Эзры или принимал удары на открытую правую перчатку. Я хотел закончить, но Льюис настоял, чтобы мы продолжали. И мне было ясно, что, совершенно не разбираясь в происходящем, он хочет подождать в надежде увидеть избиение Эзры. Но ничего не произошло. Я не нападал, а только заставлял Эзру двигаться за мной с вытянутой левой рукой и изредка наносить удары правой. А затем сказал, что мы закончили, облился водой из кувшина, растерся полотенцем и натянул свитер. Мы что-то выпили, и я слушал, как Эзра и Льюис разговаривали о своих лондонских и парижских знакомых. Я внимательно следил за Льюисом, незаметно, как следит за противником боксер. И мне кажется, что ни до него, ни после я не встречал более гнусного человека. В некоторых людях порок виден так же, как в призовой лошади порода. В них есть достоинство твердого шанка. На лице Льюиса не был написан порок, просто оно было гнусным. По дороге домой я старался сообразить, что именно он мне напоминает. Оказалось, что самые разные вещи. Они все относились к области медицины, за исключением блевотины. Но это слово не принято произносить в обществе. Я попытался разложить его лицо на части, описать каждую в отдельности, но такому способу поддались только глаза. Когда я впервые увидел их под полями черной шляпы, это были глаза неудачливого насильника. «Сегодня я познакомился с человеком, гнуснее которого я еще никогда не видел», — сказал я жене. «Тетти, не рассказывай мне о нем, пожалуйста, не рассказывай. Мы сейчас будем обедать». Неделю спустя я встретился с мисс Стайн и рассказал ей, что познакомился с Уинхемом Льюисом, и спросил, знает ли она его. «Я зову его гусеница-листомерка», — сказала она. «Он приезжает из Лондона, выискивает хорошую картину, вынимает из кармана карандаш и принимается мерить ее с помощью карандаша большого пальца. Нацеливается, измеряет и точно устанавливает, как она написана. Потом возвращается в Лондон и пишет такую же, и у него ничего не получается, потому что главного в ней он не понял. С тех пор я так и думал о нем, как о гусенице листомерки. Это было более мягкое и более христианское прозвище, чем то, которое я придумал ему сам. Позже я старался почувствовать к нему симпатию и сблизиться с ним, так же, как почти со всеми друзьями Эзры. Но таким он показался мне, когда я впервые увидел его в студии Эзры. Эзра был самый отзывчивый из писателей, каких я знал, и, пожалуй, самый бескорыстный. Он помогал поэтам, художникам, скульпторам и прозаикам, в которых верил, и готов был помочь всякому, кто попал в беду, независимо от того, верил он в него или нет. Он беспокоился обо всех, а когда я с ним познакомился, он больше всего беспокоился об Элиоте, который, как сообщил мне Эзра, вынужден был служить в каком-то лондонском банке и поэтому мог работать как поэт лишь крайне ограниченное время и в самые неподходящие часы. И вот Эзра, при содействии мисс Натали Барни, богатой американки-меценатки, учредил нечто под названием «Бель Эспри». В свое время мисс Барни дружила с Реми де Гурмоном, которого я уже не застал, и у нее был салон, где собирались по определенным дням, а в саду стоял маленький греческий храм. Салоны были у многих американок и француженок, располагавших достаточными средствами, и я очень скоро сообразил, что мне лучше держаться подальше от этих прекрасных мест. Но, насколько мне известно, греческий храм в саду был только у одной мисс Барни. Эзра показал мне брошюру о Бель Эспри. Мисс Барни разрешила ему поместить на обложке фотографию своего маленького греческого храма. Идея Бель Эспри состояла в том, что мы все будем отдавать часть своего заработка в фонд мистера Эллиота, чтобы вызволить его из банка и дать ему возможность заниматься поэзией, не думая о деньгах. Мне эта идея показалась неплохой. «Когда мы вызвали мистера Эллиота из банка, — сказал Эзра, — мы будем делать то же и дальше, пока все не окажутся устроенными». Я внес небольшую путаницу, называя Эллиота майором Эллиотом, словно путая его с майором Дугласом, экономистом, идеями которого восторгался Эзра. Но Эзра понимал, что намерения у меня самые добрые, и я предан Белеспри. Хотя ему и было неприятно, когда я просил моих друзей денег на вызволение майора Эллиота из банка, и кто-нибудь непременно спрашивал, что, собственно говоря, майор делает в банке, а если его уволили в запас, то почему он не получил пенсию или хотя бы единовременное пособие. В таких случаях я говорил друзьям, что все это к делу не относится. Либо у вас есть Белеспри, либо нет. Если есть, то вы внесете деньги, чтобы вызволить майора из банка. Если же нет, то очень жаль. Неужели вы не постигли значение маленького греческого храма? Я так и знал. Очень жаль, приятель. Оставь свои деньги при себе. Нам они ни к чему. Как член Белеспри, я активно участвовал в этой кампании. И в те дни моей заветной мечтой было увидеть, как майор энергичной походкой выходит из банка свободным человеком. Я не помню, каким образом Белеспри в конце концов развалилась, но кажется, это было как-то связано с выходом в свет поэмы «Опустошенная земля», за которую майор получил премию журнала «Дайель». А вскоре какая-то титулованная дама согласилась финансировать журнал Эллиота «Критерион». И нам с Эзрой больше не нужно было о нем беспокоиться. Маленький греческий храм, кажется, все еще стоит в саду. Меня всегда огорчало, что нам так и не удалось вызволить майора из банка с помощью одного только Белеспри. В мечтах я видел, как он приезжает, чтобы поселиться в маленьком греческом храме, и, может быть, Эзра взял бы меня с собой, и мы забежали бы туда увенчать его лаврами. Я знал, где можно наломать прекрасных лавров, и поехал бы за ними на своем велосипеде. А еще я думал, что мы могли бы увенчивать его лаврами каждый раз, когда ему сгрустнется или когда Эзра кончит читать рукопись или гранки еще одной большой поэмы вроде «Опустошенной земли». С точки зрения морали все обернулось для меня наихудшим образом, так как деньги, предназначенные мной для вызволения майора из банка, я взял с собой в Энгиен и поставил на лошадей, которым дали стимулирующие средства. На двух скачках эти стимулированные лошади обошли нестимулированных и недостимулированных лошадей, за исключением одного заезда, когда одна наша лошадь была до того перестимулирована, что перед стартом сбросила жокея, и, вырвавшись, прошла полный круг стипилчеза, совершая без жокея такие великолепные прыжки, какие удается проделать только иногда во сне. Когда ее поймали, и жокей сел в седло, она повела скачку и шла с честью, как говорят на французских ипподромах, но не взяла ничего. Мне было бы намного приятнее, если бы эти проигранные деньги попали в Белеспри, которого уже не существовало. Но я утешился мыслью, что благодаря остальным удачным ставкам я мог бы внести в Белеспри значительно больше, чем намеревался вначале. Довольно странный конец. Знакомство с Гертрудой Стайн оборвалось довольно странным образом. Мы стали с ней большими друзьями, и я оказывал ей немало практических услуг. Пристроил ее толстую книгу в журнал Форда, помог перепечатать рукописи, читал гранки, и мы стали даже более близкими друзьями, чем мне бы хотелось. Дружба между мужчиной и знаменитой женщиной бесперспективна, хотя она может быть очень приятной, пока не станет чем-то большим или меньшим. С честолюбивыми женщинами-писательницами она еще менее перспективна. Однажды, когда меня упрекнули за то, что я давно не появлялся на улице Флерюс 27, а я оправдывался тем, что не знал, застану ли ее дома, мисс Стайн сказала: «Но, Хемингуэй, моя студия в вашем распоряжении. Неужели вы этого не знаете? Я не шучу. Заходите в любое время, и горничная», она назвала ее по имени, но я забыл его, «подаст вам, что нужно, а вы располагайтесь как дома и ждите меня». Я не злоупотреблял этим разрешением, но иногда все же заходил к ней, и горничная предлагала мне выпить. А я смотрел на картины, и если мисс Стайн не появлялась, благодарил горничную, оставляя мисс Стайн записку, и уходил. Мисс Стайн и ее компаньонка готовились уехать на юг в автомобиле мисс Стайн. И в день отъезда мисс Стайн попросила меня зайти днем попрощаться. Она приглашала нас с Хадли приехать к ней, пожить в гостинице, но у нас с Хадли были другие планы, и поехать мы хотели в другие места. Естественно, об этом не упоминалось, ведь можно выразить горячее желание приехать, а потом что-нибудь вдруг помешает. Я кое-что знал о методах уклонения от приглашений. Мне пришлось их изучить. Много позднее Пикассо рассказал мне, что всегда принимал приглашения богачей, потому что это доставляло им большое удовольствие. Но потом обязательно что-нибудь случалось, и он не мог прийти. Но к мисс Стайн это не имело никакого отношения, он имел в виду других. Был чудесный весенний день, и я пошел пешком от площади обсерватории через Малый Люксембургский сад. Конские каштаны стояли в цвету, на усыпанных песком дорожках играли дети, а на скамейках сидели няньки. И я видел на деревьях диких голубей и слышал, как ворковали те, которых я увидеть не мог. Горничная открыла дверь, и прежде чем я позвонил, предложила мне войти и попросила подождать. Мисс Стайн спустится сию минуту. Время обеда еще не наступило, но горничная налила в рюмку водки, протянула ее мне и весело подмигнула. Бесцветный спирт приятно обжег язык, и я не успел еще проглотить его, как вдруг услышал, что кто-то разговаривает с мисс Стайн так, как я не слышал, чтобы люди разговаривали друг с другом. Ни разу, никогда, нигде. Потом послышался голос мисс Стайн, жалобный и умоляющий. «Ну не надо, киска, не надо. Пожалуйста, не надо. Я на все согласна». Я проглотил водку, поставил рюмку на стол и пошел к двери. Горничная пригрозила мне пальцем и прошептала: «Не уходите, она сейчас спустится». «Мне нужно идти», — сказал я, и старался не слушать, пока выходил из комнаты, но разговор продолжался, и чтобы не слышать, мне оставалось только уйти. То, что говорилось, было отвратительно, а ответы еще отвратительнее. Во дворе я сказал горничной: «Пожалуйста, скажите, что я встретил вас во дворе, что не мог ждать, потому что заболел мой друг. Передайте пожелание счастливого пути, я напишу». «Обязательно, месье. Какая досада, что вы не можете подождать». «Да», — сказал я, — «какая досада». Вот так это кончилось для меня. Глупо кончилось, хотя я продолжал выполнять мелкие поручения, приходил, когда было необходимо, приводил людей, о которых просили, и дождался отставки вместе с большинством мужчин-друзей, когда настал новый период, и новые друзья заняли наше место. Грустно было видеть новые никудышные картины рядом с настоящими, но теперь это не имело значения, во всяком случае для меня. Она рассорилась почти со всеми, кто был к ней привязан, кроме Хуана Гриса, а с ним она не могла поссориться, потому что он умер. Думаю, что это было бы ему безразлично. Ему давно было все безразлично, и об этом говорят его картины. В конце концов, она рассорилась и со своими новыми друзьями. Но это уже меня не интересовало. Она стала похожа на римского императора, что вовсе неплохо, если тебе нравятся женщины, похожие на римских императоров. Но Пикассо написал ее, а я запомнил ее такой, какой она была в те дни, когда походила на крестьянку из Фриули. Впоследствии все или почти все помирились с ней, чтобы не показаться обидчивыми или слишком уж праведными. И я тоже. Но я так никогда не смог вновь подружиться с ней по-настоящему. Ни сердцем, ни умом. Хуже всего, когда ты умом понимаешь, что больше не можешь дружить с человеком. Но тут все было даже еще сложнее. Человек, отмеченный печатью смерти. В тот вечер, когда я познакомился у Эзры с поэтом Эрнстом Уолшем, с ним были две девушки в длинных норковых манто, а перед домом стоял большой сверкающий лимузин отеля «Кларидж» с шофером в ливрее. Девушки были блондинки, и они приехали из Америки на одном пароходе с Уолшем. Пароход прибыл накануне, и Уолш привел их к Эзре. Эрнст Уолш был типичный ирландец, черноволосый и нервный, с поэтической внешностью, отмеченной печатью смерти, похожий на героя кинофильма. Он разговаривал с Эзрой, а я с девушками, которые спросили меня, читал ли я стихи мистера Уолша. Я их не читал, и одна из девушек открыла журнал «Поэзия» в зеленой обложке, издаваемой Гаррет Монро, и показала мне стихи Уолша. «Ему платят $1200 за штуку», — сказала она. «За каждое стихотворение», — сказала другая. Я вспомнил, что этот самый журнал в лучшем случае платил мне по $12 за страницу. «Должно быть, он действительно великий поэт», — сказал я. «Ему платят больше, чем Эдди Гесту», — сообщила мне первая девушка. «Ему платят даже больше, чем этому, как там его, ну, вы знаете, Киплингу», — сказала ее подруга. «Ему платят больше всех», — сказала первая девушка. «Вы надолго в Париж?» — спросил я. «Как вам сказать? Не очень. Мы здесь с друзьями. Мы приехали на этом самом пароходе, ну, вы знаете, ну, на нем совершенно никого не было, кроме мистера Уолша, разумеется». «Он, кажется, играет в карты?» — спросил я. Она разочарована, но понимающе посмотрела на меня. Нет, ему не надо играть. Ему незачем играть, раз он умеет писать такие стихи. А каким пароходом вы собираетесь вернуться?
Трудно сказать. Это зависит от пароходного расписания и от многого другого. Вы тоже собираетесь уезжать?
Нет, мне здесь неплохо.
Это довольно бедный квартал, правда?
Да, но здесь очень хорошо. Я работаю в кафе и хожу на ипподром.
И вы ходите на ипподром в этом костюме?
Нет, в нем я хожу в кафе.
Очень интересно, сказала одна из девушек. Мне бы хотелось познакомиться с этой парижской жизнью в кафе. А тебе, милочка?
Мне тоже, сказала вторая девушка. Я записал их фамилии в свою записную книжку и обещал позвонить им в Кларидж. Девушки были милые, и я попрощался с ними и с Волшем, и с Эзрой. Волш все еще что-то с жаром говорил Эзре.
«Так не забудете», — сказала та, что была повыше.
«Как можно», — ответил я, и снова пожал руки и то, и другой.
Вскоре я услышал от Эзры, что некие поклонницы поэзии и молодых поэтов, отмеченных печатью смерти, вызволили Уолша из отеля «Кларидж», заплатив за него, а затем, что он получил финансовую помощь из другого источника и собирается стать соредактором какого-то нового ежеквартального журнала. В то время американский литературный журнал «Дайл», издававшийся Скофилдом Тейером, присуждал своим авторам ежегодную премию, кажется, в $1000 за высокое литературное мастерство. Тогда для любого писателя-профессионала это было значительной суммой, не говоря о престиже. И ее уже получило несколько людей, и, разумеется, все заслужено. А в то время в Европе можно было неплохо прожить вдвоем на $5 в день и даже путешествовать. Журнал, одним из редакторов которого должен был стать Уолш, якобы намеревался установить весьма значительную премию для автора, чье произведение будет признано лучшим в первых 4 номерах. Трудно сказать, были ли это сплетни или слухи, или же кто-то сказал об этом кому-то по секрету. Будем надеяться и верить, что за всем этим не скрывалось злого умысла. В любом случае, редактор Уолша была и остается вне всяких подозрений. Вскоре после того, как до меня дошли слухи об этой премии, Уолш пригласил меня пообедать с ним в самом лучшем и дорогом ресторане в районе бульвара Сен-Мишель. И после устриц, дорогих, плоских, с коричневатым отливом вместо привычных выпуклых и дешевых, а также после бутылки Пуи Фьюзе, он искусно перевел разговор на эту тему. Он словно обрабатывал меня, как обрабатывал этих девиц из шулерской шайки на пароходе. Разумеется, если они были из шулерской шайки, и если их он обрабатывал. И когда он спросил, не хочу ли я съесть еще дюжины плоских устриц, как он их называл, я с удовольствием согласился. При мне он не следил за тем, чтобы печать смерти лежала на его лице, и я почувствовал облегчение. Он знал, что мне было известно, что у него чахотка, и не воображаемая, а самая настоящая, от которой тогда умирали, и в какой она стадии. Поэтому он обошелся без припадка кашля здесь за столиком, и я был благодарен ему за это. Я подумал, не глотает ли он эти плоские устрицы по той же причине, по какой проститутки Канзас-Сити, отмеченные печатью смерти туберкулезом, глотают всякую гадость, но не спросил его об этом. Я принялся за вторую дюжину плоских устриц, брал их с размельченного льда на серебряном блюде, а потом смотрел на то, как их невероятно нежные коричневатые края вздрагивали и съеживались, когда я выжимал на них лимон, а потом отделял от раковины и долго тщательно жевал. «Эзра великий, великий поэт», — сказал Волш, глядя на меня своими темными глазами поэта. «Да», — сказал я, — «и прекрасный человек». «Благородный», — сказал Уолш, — «поистине благородный». Некоторое время мы ели и пили молча, отдавая дань благородству Эзры. Я вдруг почувствовал, что соскучился по Эзре и пожалел, что его здесь нет. Ему, как и мне, такие устрицы были не по карману. «Джойс — великий писатель», — сказал Уолш. «Великий. Великий».
«Да, великий», — сказал я, — «и хороший товарищ».
Мы подружились в тот чудесный период его жизни, когда он кончил «Улисса» и еще не начал работать над тем, что долгое время называлось «работа в развитии». Я думал о Джойсе и припомнил очень многое.
«Как жаль, что зрение у него слабеет», — сказал Уолш.
«Ему тоже жаль», — сказал я. «Это трагедия нашего времени», — сообщил Уолш.
«У всех что-нибудь да не так», — сказал я, пытаясь оживить застольную беседу.
«Только не у вас», — обрушил он на меня все свое обаяние, и на лице его появилась печать смерти.
«Вы хотите сказать, что я не отмечен печатью смерти?» — спросил я, не удерживаясь.
«Нет, вы отмечены печатью жизни».
Последнее слово он произнес с большой буквы. «Дайте мне только время», — сказал я. Ему захотелось хорошего бифштекса с кровью, и я заказал два турнидо под биарнским соусом. Я думал, что масло будет ему полезно. «Может быть, красного вина?» — спросил он. Подошел сомелье, и я заказал шатанеф-дю-пап. Потом я погуляю по набережным, и хмель у меня выветрится. А он пусть проспится или еще что-нибудь придумает. А я найду, куда себя деть, — подумал я. Дело прояснилось, когда мы доедали бифштекса с жареным картофелем и на две трети опустошили бутылку шатанеф-дю-пап, которую днем не пьют. «К чему ходить вокруг да около?» — сказал он. «Вы знаете, что нашу премию получите вы?» «Разве?» — спросил я. «За что?» «Ее получите вы», — сказал он, и начал говорить о том, что я написал, и я перестал слушать. Когда меня хвалили в глаза, мне становилось тошно. Я смотрел на него, на его лицо с печатью смерти и думал: «Хочешь одурачить меня своей чахоткой, Шулер?» Я видел батальон на пыльной дороге, и каждый третий был обречен на смерть или на то, что хуже смерти, и не было на их лицах никаких печатей, а только пыль. «Слышишь ты со своей печатью, ты, Шулер, наживающийся на своей смерти, а сейчас ты хочешь меня одурачить. Не одурачивай, да не одурачен будешь». Только смерть его не дурачила. Она действительно была близка. «Мне кажется, я не заслужил ее, Эрнест», — сказал я, с удовольствием называя его своим именем, которое я ненавидел. «Кроме того, Эрнест, это было бы неэтично. Не правда ли странно, что мы с вами тезки?» «Да, Эрнест», — сказал я. «Мы оба должны быть достойны этого имени. Вам ясно, что я имею в виду? Не так ли, Эрнест?» «Да, Эрнест», — сказал он и одарил меня своим грустным ирландским обаянием. И после я был очень мил с ним и с его журналом. А когда у него началось кровохарканье, и он уехал из Парижа, попросив меня проследить за набором журналов типографии, где не умели читать по-английски, я выполнил его просьбу. Один раз я присутствовал при его кровохарканье. Тут не было никакой фальши. И я понял, что он действительно скоро умрет, и мне доставляло удовольствие быть с ним особенно милым, как называть его Эрнестом. Кроме того, я восхищался его с редактором и уважал ее. Она не обещала мне никаких премий, она хотела только создать хороший журнал и как следует платить своим авторам. Однажды я встретил Джойса, который шел один по бульвару Сен-Жермен после утреннего спектакля. Он любил слушать актеров, хотя не видел их. Он пригласил меня выпить, и мы зашли в Демаго и заказали сухого хереса. Хотя те, кто пишет о Джойсе, утверждают, что он не пил ничего, кроме белых швейцарских вин. «Что слышно об Олше?» — спросил Джойс. «Как был сволочью, так и остался», — сказал я. «Он обещал вам эту премию?» — спросил Джойс. «Да, я так и думал», — сказал Джойс. «Он обещал ее и вам?» «Да», — сказал Джойс. А потом он спросил: «Как, по-вашему, он обещал ее Паунду?» «Не знаю». «Лучше его не спрашивать», — сказал Джойс. Мы больше не говорили об этом. Я рассказал Джойсу, как впервые увидел Уолша в студии Эзра с двумя девицами в длинных меховых манто, и эта история доставила ему большое удовольствие. Ивен Шипмен в кафе «Лила». С тех пор, как я обнаружил библиотеку Сильвии Бич, я перечитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведенного на английский, Толстого в переводе Констанс Гарнет и английские издания Чехова. В Торонто, еще до нашей поездки в Париж, мне говорили, что Кэтрин Мэнсфилд пишет хорошие рассказы, даже очень хорошие рассказы, но читать ее после Чехова все равно, что слушать старательно придуманные истории еще молодой старой девы после рассказа умного знающего врача, к тому же хорошего и простого писателя. Мэнсфилд была как разбавленное пиво, тогда уж лучше пить воду. Но у Чехова от воды была только прозрачность. Кое-какие его рассказы отдавали репортерством, но некоторые были изумительны. У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам. Слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева, и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого. По сравнению с Толстым, описание нашей гражданской войны у Стивена Крейна казалось блестящей выдумкой больного мальчика, который никогда не видел войны, а лишь читал рассказы о битвах и подвигах и разглядывал фотографии Брэди, как я в свое время в доме деда. Пока я не прочитал «Пармскую обитель» Стендаля, Я ни у кого, кроме Толстого, не встречал такого изображения войны. К тому же чудесное изображение Ватерлоо у Стендаля выглядит чужеродным в этом довольно скучном романе. Открыть весь этот новый мир книг, имея время для чтения в таком городе, как Париж, где можно прекрасно жить и работать, как бы беден ты ни был, все равно, что найти бесценное сокровище. Это сокровище можно брать с собой в путешествие. И в городах Швейцарии и Италии, куда мы ездили, пока не открыли Шумс в Австрии, в одной из высокогорных долин Форельберга, тоже всегда были книги. Так что ты жил в найденном тобой новом мире. Днем снег, леса и ледники с их зимними загадками, и твое пристанище в деревянной гостинице Таубе высоко в горах, а ночью другой чудесный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала русские, а потом все остальные. Но долгое время только русские. Помню, как однажды, когда мы возвращались с бульвара Араго после тенниса, и Эзра предложил зайти к нему выпить, я спросил, какого он мнения о Достоевском. «Говоря по правде, Хэм, — сказал Эзра, — я не читал ни одного из этих русских». Это был честный ответ, да и вообще Эзра в разговоре всегда был честен со мной. Но мне стало больно, потому что это был человек, которого я любил, и на чье мнение как критика полагался тогда почти безусловно. Человек, веривший в единственно верное слово. Человек, научивший меня не доверять прилагательным, как позднее мне предстояло научиться не доверять некоторым людям в некоторых ситуациях. И мне хотелось узнать его мнение о человеке, который почти никогда не находил единственно верного слова и все же порой умел делать своих персонажей такими живыми, какими они не были ни у кого. «Держитесь французов», — сказал Эзра, — «у них вы можете многому научиться». «Знаю», — сказал я, — «я могу многому научиться у кого угодно». Позже, выйдя от Эзры, я направился к лесопилке, глядя вперед, туда, где между высокими домами в конце улицы виднелись голые деревья бульвара Сен-Мишель и фасад танцевального зала Бюлье. Затем открыл калитку и прошел мимо свежераспиленных досок и положил ракетку в прессе рядом с лестницей, которая вела на верхний этаж. Я прокричал, но дома никого не было. «Мадам ушла, и нянь с ребенком тоже», — сказала мне жена владельца лесопилки. У нее был тяжелый характер, грузная фигура и медно-рыжие волосы. Я поблагодарил ее. «Вас спрашивал какой-то молодой человек», — сказала она, назвав его молодым человеком вместо месье. Он сказал, что будет в Лила. «Большое спасибо», — сказал я. «Когда мадам вернется, пожалуйста, передайте ей, что я в Лила». Она ушла, — сказала хозяйка, и, запахнув лиловый халат, зашагала на высоких каблуках в свои владения, оставив дверь открытой. Я пошел по улице между высокими белыми домами в грязных потеках и пятнах. У залитого солнцем перекрестка свернул направо и вошел в полумрак Лила. Знакомых там не оказалось. Я вышел на террасу и увидел Ивена Шипмена, ждавшего меня. Он был хорошим поэтом, а кроме того понимал и любил лошадей, литературу и живопись. Он встал, и я увидел высокого, бледного и худого человека, несвежую белую рубашку с потрепанным воротничком, тщательно завязанный галстук, поношенный измятый костюм, пальцы чернее волос, грязные ногти и радостную робкую улыбку. Улыбаясь, он не разжимал рта, чтобы не показать испорченные зубы. «Рад вас видеть, Хэм», — сказал он. «Как поживаете, Ивен?» — спросил я. «Так себе», — сказал он. «Правда, кажется, я добил Мазепу». «А как у вас все хорошо?» «Как будто», — сказал я. «Я играл в теннис с Эзрой, когда вы заходили». «У Эзры все хорошо?» «Очень». «Я так рад. Знаете, Хэм, я, кажется, не понравился жене вашего хозяина. Она не разрешила мне подождать вас наверху». «Я поговорю с ней», — сказал я. «Не беспокойтесь, я всегда могу подождать здесь. На солнце тут очень приятно, правда?» «Сейчас осень», — сказал я. «По-моему, вы одеваетесь слишком легко». «Прохладно только по вечерам», — сказал Ивен. «Я надену пальто». «Вы знаете, где оно?» «Нет, но оно где-нибудь в надежном месте». «Откуда вы знаете?» «А я оставил в нем поэму». Он весело рассмеялся, стараясь не разжимать губ. «Прошу вас, выпейте со мной виски, Хэм». «Хорошо». «Жан», — Ивен встал и подозвал официанта, — «два виски, пожалуйста». Жан принес бутылку, рюмки, сифон и два блюдца. Он не пользовался мензуркой и лил виски, пока рюмки не наполнились более чем на три четверти. Жан любил Ивена, потому что в свободные дни Жана Ивен часто работал у него в саду в Монруже за Орлеанской заставой. «Не нужно увлекаться», — сказал Ивен высокому пожилому официанту. «Но ведь это два виски, верно?» — сказал официант. Мы добавили воды, и Ивен сказал: «Первый глоток самый важный, Хэм». Если пить правильно, нам хватит надолго. «Вы хоть немного думаете о себе?» — спросил я. «Да, конечно, Хэм. Давайте говорить о чем-нибудь другом, хорошо?» На террасе кроме нас никого не было. Виски согрело нас обоих, хотя я был одет более по-осеннему, чем Ивен, так как вместо нижней рубашки на мне был свитер, потом рубашка, а поверх нее пуловер из синей шерсти, который носят французские моряки. «Я все думаю о Достоевском», — сказал я. «Как может человек писать так плохо, так невероятно плохо и так сильно на тебя воздействовать?» «Едва ли дело в переводе», — сказал Ивен. «Толстой у Констанс Гарнет пишет хорошо». «Я знаю, я еще не забыл, сколько раз я не мог дочитать «Войну и мир» до конца, пока мне не попался перевод Констанс Гарнет». «Говорят, его можно сделать еще лучше», — сказал Ивен. «Я тоже так думаю, хотя и не знаю русского». Но перевод